эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, счастливая пятница, 13 сентября. Такое совпадение. В студии для вас будут в следующий час работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И узнаете вы, в частности, вот о чем. Украинское телевещание на неподконтрольной части Донбасса. Как это сделать?
Точная информация для граждан – это ключевой элемент демократии.
Кто-то взрывал Россию 20 лет взрывом на Каширском шоссе в Москве, после которых рейтинг Владимира Путина, можно сказать, взлетел до небес.
Каждый раз очень удивляюсь, каждый раз очень огорчаюсь, каждый раз очень смотрю на эти фамилии.
Ну и разговор в студии прямого эфира минут через 10-12. Тема такова. Путин навязывает Зеленскому формулу Донбасса. Можно сказать, формулу Штайнмайера. Речь идет о том, что президент Зеленский анонсировал обсуждение этой формулы бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента этой страны, на встрече лидеров государств Нормандской четверки. Ранее Москва потребовала от Киева письменного закрепления этой формулы, предполагающего в начале принятия воплощения Украины закона о выборах на Донбассе, и лишь потом отвод войска. То есть сначала выборы, особый статус тот же, а сейчас монобольшинство в Верховной Раде. Если Зеленский пожелает, то без проблем такой закон будет принят. Если. И лишь потом отвод их там нету. Конечно же, эта формула, по мнению фактически всех экспертов, выгодна России. Вот, и будем говорить с гостем студии прямого эфира, журналистом издания «Украинский тыждень», донщанином Денисом Казанским, насколько успешно Путин навязывает Зеленскому эту формулу Штайнмайера. И скайпом к нам присоединится политолог международник, сотрудник немецкой редакции «Украинского радио» Виктор Савинок.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую.
Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных. Это наибольшее количество обстрелов за более чем полтора месяца, с тех пор, как стороны договорились о новом перемирии. Обстрелы фиксировали близ Пищевика, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецкого, Авдеевки, Гнутова, Широкино и других населенных пунктов. В группировке ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не снимать санкции с России. Об этом он заявил, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. По словам президента, в цивилизованном мире платить налоги – это нормально, в том числе для обеспечения порядка. Санкции – это фактически те же жесткие налоги. Необходимые для мирового порядка – это налог ради мира, заявил Владимир Зеленский. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что санкции – это обоюдоострое оружие, которое не предназначено. Носит никому пользы. Напомню, накануне Совет Европейского Союза продолжил персональные санкции, связанные с нарушением территориальной целостности Украины до 15 марта 2020 года. До конца 2019 года уровень охвата сигналом украинских вещателей в Донецкой области возрастет более чем на 800 тысяч человек, в Луганской на почти 1,5 миллиона жителей. Об этом сообщил член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. Он напомнил, что благодаря спутниковому вещанию украинское телевидение доступно на всех временно оккупированных территориях. При этом до конца года будут введены в эксплуатацию 10 новых передатчиков на востоке и юге страны. Первые 4 уже работают в Скадовске, Чаплинке, Чонгаре, Херсонске, в Херсонской области, в Горняке Донецкой области. Еще 6 будут установлены в Бахмутовке, Старобельске и Широком, в Луганской области, Краматорске, Волновахе и Мариуполе, в Донецкой. В Лисичанске восстановили электроснабжение объектов местного водоканала. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По данным ЛЭО, электроснабжение объектов вернули после заседания сессии Лисичанского городского совета, где выделили средства на погашение задолженности. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 20 до 28 градусов тепла.
Донбасс
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну что ж, рады приветствовать слушателей громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-400-30. Гостем студии, журналистом издания «Украинский тиждень», дончанином Денисом Казанским, мы попробуем выяснить, насколько удается президенту России Путину навязать своему украинскому коллеге Зеленскому эту так называемую формулу Штайнмайера урегулирования на Донбассе, по которой войска, их там нету, будут выведены с оккупированной украинской территории только после проведения выборов в Ордло и только после предоставления этому самому Ордло, так называемого особого статуса. Вот и будем говорить, насколько это важное предложение Путина удается навязать Владимиру Зеленскому.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам в нашем эфире. 11 новых передатчиков для цифрового телесигнала появятся на границах Украины с оккупированными территориями. Это оборудование, международная помощь. 4 из них уже установлены, 6 заработают до конца этого года. По оценкам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, до конца года охват украинским телевизионным вещанием в Донецкой области возрастет по сравнению с 2014 годом, годом так называемой «русской весны», на 800 тысяч человек, в Луганской на 1,5 миллиона. Радио «Донбасс Реалии» удалось расспросить заместителя помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джорджа Кента, эффективно ли, по его мнению, Украина противодействует дезинформации по сравнению со странами Запада, идущей со стороны России. Господин Кент работал дипломатом в Украине более 6 лет, последние 3 на должности заместителя главы дипмиссии Соединенных Штатов Америки в Киеве. Вот как Джордж Кент ответил на вопрос радио «Донбасс Реалии».
Россия – мастер использования дезинформации и фальшивок. По моему мнению, лучший способ бороться с дезинформацией – делать это с помощью правдивой информации. И то, что мы делаем здесь сегодня, мы помогаем Украине строить инфраструктуру для распространения актуальных новостей среди жителей как оккупированной части Донбасса, так и подконтрольной Украине территории, но которые раньше имели доступ только к российской информации. Точная информация для граждан – это ключевой элемент демократии. Думаю, мы можем изучать практику друг друга. Каждая ситуация уникальна. Но очевидно, что Украина находится на передовой в противодействии российским попыткам удержать ее в рамках так называемого русского мира. Думаю, Украине есть что сообщить своим гражданам и миру. И это ответственность украинцев – убедиться, что они делают все возможное для того, чтобы их сограждане знали и внешний мир знал, что происходит в их стране.
Друзья, насколько хорошо вы слышите нас сейчас, вот, собственно, эфир радио «Донбасс Реалии» на оккупированной территории. В серой так называемой зоне. Позвоните на автоответчик 0800-300-403. Опять же, это номер нашего эфирного телефона. Или имеете возможность написать в соцсеть Facebook. Нам очень важно знать, где есть наш сигнал, а где с ним остаются проблемы.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Путин навязывает Зеленскому формулу Штайнмайера. Президент Украины Зеленский анонсировал накануне обсуждения этой формулы бывшего главы МИД Германии, ныне президента ФРГ, на встрече лидеров государств Нормандской четверки. Ранее Москва требовала от Киева письменного закрепления этой формулы, предполагающей вначале выборы и лишь потом получение Украины полноценного контроля над своей государственной границей. Выборы, конечно, в Ордло. И мы сейчас с гостем студии, журналистом издания «Украинский тыждень», дончанином Денисом Казанским. Приветствую вас, Денис, спасибо, что к нам пришли. Попробуем обсудить вот эту вот формулу. Ну, она появилась уже давно, как сегодня напомнил, кстати, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Вот, по его словам, еще в 16-м году с ней соглашался пятый президент Украины Петр Порошенко, предшественник Зеленского на Банково. Но это версия Пристайко. Петр Алексеевич пока не прокомментировал это суждение. Ну вот сейчас все это актуализировалось, и так далее. Путин фактически каждый раз, когда речь идет об Украине, подчеркивает необходимость, по его мнению, закрепления письменного реализации этой формулы. Критики Зеленского говорят, что, дескать, если она будет реализована, это будет свидетельство фактически капитуляции относительно нового президента Украины перед Путиным. Разные мнения. И, собственно, несколько лет эта формула не реализовалась. Неужели сейчас настал момент, когда она будет воплощена? Денис, согласны с этим?
Ну, мне сложно сказать на будущее, как говорится, прогнозировать. Но, безусловно, то, что эта формула не в наших интересах, то есть в том виде, в котором ее предлагали, это точно. Просто сказать, будет ли она реализована именно в том виде, в котором она предлагалась, там, потому что тоже ее, опять же, по-разному трактуют, как и Минские соглашения. Например, Леонид Кучма сегодня комментировал, что до вывода боевиков с нашей территории не может быть и речи ни о каких выборах. То есть, соответственно, это вот его слова, да, как бы, то есть зачастую, во-первых, слова спикеров друг другу противоречат, разные. Да-да. Поэтому мы не знаем, в конце концов, кому верить, да, за кем последнее слово, но Кучма, поскольку, как бы,
личность
авторитетная, да, и приглашен лично Зеленским в эту группу, то, конечно, есть основания, ну, по крайней мере, есть надежда, что так и будет, как он говорит. Потому что, безусловно, я всегда придерживался этой позиции, продолжаю придерживаться, что, конечно же, никаких полноценных нормальных выборов на этой территории до тех пор, пока там будут оставаться незаконно вооруженные формирования, быть не может. То есть, до тех пор, пока там нет украинских контролирующих органов, любых, да, это касается и общественных организаций, и официальных органов, которые обычно занимаются контролем за выборами, как мы можем затем признать результат этих выборов? Как мы можем гарантировать, что этот результат будет адекватным?
А ОБСЕ признает, как вы считаете, если все-таки на таких условиях состояться?
Сложно сказать. Я не гадалка, да, я не могу сказать, признают или нет. Если, конечно, там будет совершенно какая-то дичь с полной там фальсификацией и так далее, то ОБСЕ, конечно, может и не признать, потому что это, в составе этой организации есть разные, как говорится, страны, да, ее формируют, и есть там откровенно пророссийские представители.
Вот я потому и спрашиваю.
Да, есть, к сожалению.
А Россия постоянно подчеркивает, ну, ОБСЕ ж, вот, будет объективное наблюдение.
Да, но там есть россияне, есть не россияне, есть те, кто фактически лояльно относится к этим боевикам и в ту сторону откровенно смотрит. Есть те люди, которые, в принципе, достаточно объективны и честны, и им не подыгрывают. То есть, поэтому предсказать, что скажет ОБСЕ, тоже невозможно. Но в любом случае, послушайте, зачем нам ориентироваться на ОБСЕ, когда есть просто элементарная логика? Ну, очевидно же, что если мы не контролируем эту территорию, никак не можем ничего проверить, то о каких выборах там может идти речь? Это первый момент. Второй момент. С этой территории изгнаны были фактически сотни тысяч, если не миллионы.
В том числе вы,
населения,
например.
Жителей, да.
Да,
ну,
конечно.
В том числе и я, конечно, но...
Вот вы сможете приехать и принять участие в выборах как
знаю, это,
избиратель.
Это
далеко
интересно,
не факт.
Это интересно, да. И, конечно же, я думаю, что, например, судя по тому, что заявляют боевики, например, вот Ходаковский буквально пару дней назад,
тот самый.
Он говорил, что мы не допустим здесь участия никаких, значит, украинских партий национальных. националистических, там, ну,
это демократичное
для них это конечно, националистические, да. Это да, все, да, наверное, да. Кто более патриотичен, чем оппозиционная платформа «За життя». Вот, поэтому получается, что там однозначно не будут все в равных условиях. Так, если там не будет таких выборов, в которых будет, смогут участвовать украинские партии, украинские политические силы, то как мы можем их признать? В любом случае, как бы там ни было, понимаете, на такой территории сейчас выборы проводить нельзя. Вот просто нельзя. Ее бы хорошо, наоборот, интегрировать и ввести некий мораторий на выборы. Да? Если бы вот Россия вывела оттуда свои войска, мы бы понимали, что вот эта территория, она нуждается в некой адаптации. А прежде всего, мы должны были бы обеспечить, вот после вывода войск России, после того, как мы полностью получаем контроль над этой территорией, после того, как туда могут вернуться беспрепятственно наши граждане, там уже дело такое, кто захочет вернуться, кто не захочет, это уже личное дело каждого, но должны иметь все возможности вернуться, должны быть вот эти вооруженные незаконные формирования разоружены, потому что иначе какие-то выборы, извините, когда у тебя над тобой стоит дядя, конечно, с автоматом неадекватный, который кричит, что ты фашист, там, и он тебя будет расстреливать, то есть однозначно это не выборы, то есть зачем мы называем выборами то, что выборами не является. То есть не формула Штайнмайера, может быть, он просто, этот господин Штайнмайер, он оторван от наших реалий. Он не до конца понимает, очевидно,
он
вообще
известный идет... деятель, мы помним его
посредническую миссию. Нет, он-то известен. Но я просто думаю о том, что все эти люди, да, которые не бывали на востоке Украины, не были, он не понимает ни специфики ситуации, ни до конца может ориентироваться в ней. И поэтому, соответственно, он просто не до конца понимает, о чем он говорит. То есть выборы на территории, где произошла по факту этническая чистка, а она произошла в мягком варианте, то есть она произошла не так, как, например, это было там в Хорватии, да, или в Сербии, или в Боснии, когда вырезали там целые деревни там по тысячами людей, она произошла в мягком варианте, когда нескольких людей показательно убили там или запытали на подвалах, а остальные, видя это, просто имели возможность выехать. Им дали такую возможность, то есть как бы то, что сотни тысяч людей оттуда уехали, были вынуждены выехать, это неоспоримый факт. И, конечно же, получается, они сначала вытеснили это население, всех, кто был с ними не согласен, всех, по сути, украинское население они вытеснили.
Фактически чистка произведена, теперь... ну такая вот мягкая, если ее так называть.
Этническая чистка. А теперь они хотят, конечно, говорят, мы будем проводить выборы. Так, а как вы будете проводить выборы, когда вы изгнали оттуда сотни тысяч людей? Опять же, у нас по официальным данным там миллион, почти там 1,5 миллиона беженцев, да, вот этих переселенцев. Конечно, мы понимаем, что там половина этой цифры фейковая. А это люди, которые туда-сюда ездят, они просто тут зарегистрированы, чтобы получать там всякие выплаты. Но это же не отменяет того факта, все равно 1500-1700 однозначно оттуда выехали. Это те, кто только живет в Украине. Еще какое-то число людей было вытеснено, кто-то уехал в Россию, кто-то уехал там вообще в Европу, например. То есть то, что там гораздо меньше людей, чем было до войны, то, что люди из-за террора этих вооруженных формирований вынуждены были эту территорию покинуть, это не оспаривается. Это очевидно для всех, это понятно. И как мы будем считать легитимными любые выборы до тех пор, пока мы не позволим этим людям вернуться? Эти выборы не могут быть легитимными.
Денис, ну вы важные вещи говорите, но в чем-то риторические. Понятно, что Путин референдум в Крыму весной 2014 года, где так само были эти зеленые человечки, я имею в виду не заявление Ирины Геращенко, а те зеленые человечки, в оккупированном же тогда Россия в украинском Крыму. И там, ну, честно, референдум. Так само будет и сейчас. И, судя по всему, если Владимир Зеленский согласится на такой вариант. Пока он не дал согласия. Но критики Зеленского, дескать, вот и обмен, при всей значимости возвращения Олега Сенцовой и 34 его товарищей, показывает жертва Цемахом, что, дескать, Зеленский, по их мнению, по мнению критиков, готов идти Путину на уступки. Что вы скажете?
Опять же, мне сложно залезть в голову Зеленскому, но очень бы хотелось, чтобы он не допустил этой ошибки. Действительно, опять же, мы можем продолжить вопрос Крыма, но он, к счастью, не снят. То есть, да. Там действительно был вот этот референдум, да, незаконный, под дулами автомата, все. Но никто же пока от Крыма не отказывается.
И тот же Ермак, который занимался в том числе от Зеленского обменом, подчеркнул, что позиция Киева сейчас Крым – это Украина.
Однозначно. И мировое сообщество, то есть санкции никто не отменял, Крым все равно считается территорией Украины. Украины. Да, конечно, это, там, скажем так, не такой вопрос, его пока как бы вынесли за скобки, да, пока решается вопрос Донбасса, но, тем не менее, от этого пока никто не отказывался. То есть мы не отказались от того, что этот референдум был незаконный под дулами автоматов, мы не отказались от того, что там точно так же всех несогласных запугивают и террором, или похищают и убивают, как крымских татар, таких людей уже несколько, да, или бросают их в тюрьмы по различным абсурдным обвинениям. То есть на Донбассе, конечно, царит дичь в гораздо больших масштабах, но и от Крыма мы не отказываемся. А то, что творится на Донбассе, это вообще никак невозможно объяснить, потому что, ладно, если в Крыму позиция России такая, что это вот наша территория, это наши официальные власти там находятся и так далее, то, смотрите, на Донбассе они говорят, Донбасс это Украина, они не признают ДНР и ЛНР. То есть, следовательно, с точки, раз они не признают ДНР и ЛНР, и они признают легитимным украинское руководство, то каким образом можно вообще поддерживать эти незаконные вооруженные формирования? Это кто? Вот если на Донбассе есть люди, которые сегодня стреляют в легитимные украинские вооруженные силы, потому что Россия признает, что Зеленский легитимен, у них же уже нет вопросов, что
да,
это хунта.
Да, и Порошенко признавали.
Ну, да, ну ладно, там были у них там была поначалу позиция, что это хунта, государственный переворот. Сейчас уже, смотрите, нет государственного переворота, нет хунты, легитимные выборы, выбрали Раду, выбрали Зеленского, все, уже никаких вопросов к легитимности этой власти нет. Тогда какого черта вы вообще рассматриваете вот этих вот с автоматами, там, которые бегают террористов, и рассказываете, что это какие-то представители вообще кого это? То есть почему мы должны проводить там какие-то выборы? Кто эти люди? У нас есть легитимные украинские власти. Россия соглашается с тем, что они легитимны. Почему вы тогда поддерживаете террористов, которые стреляют в легитимные украинские власти? То есть никаких вообще, после всего, что случилось уже, да, после того, как бы, после новых выборов и так далее, никаких оговорок по поводу того, что это какие-то там шахтеры, трактористы, что у них права на какой-то референдум, этих оговорок уже быть не может. Все, мы не должны абсолютно никаким образом слушать, что говорят вообще эти люди. Они преступники, причем с точки зрения всех, абсолютно, потому что их никто не признал. Их не признал
даже... признает Путин.
их никто не признал.
И Российская
Федерация тоже. Поэтому, ну, тут вопросы. Вот, понимаете, это вопрос, который нужно ставить, в том числе на этой нормандском формате.
Да, Денис, что изменилось? Ну, кроме состоявшегося обмена и того, что ранее поменялась власть в Украине. Вот на полном серьезе обсуждают, что теперь как бы нормализация отношений с Россией, это терминология того же Путина и так далее. И теперь вот, возможно, какие-то уступки. Хотя на сегодня Путин за все эти более чем 5 лет войны на Донбассе, им же развязанной, ни на одну уступку не пошел вообще. А слово совсем.
Конечно. И надо понимать, что я не понимаю, почему многие считают обмен уступкой. Обмен – это же не подарок. Обмен – это обмен. Мы 35 человек забрали и 35 отдали. То есть здесь нет какой-то стороны, которая что-то получила.
Но Цемаха упоминает.
Ну, однозначно. То есть я считаю, что обмен был абсолютно правильным. Мы должны были на это пойти.
В том числе то, что Цемаха туда отдали.
Ну, а что было делать?
Он уже вернулся по некоторым данным.
Я думаю, что нет. Это отговорка. Его, конечно, никто туда не отпустит во второй раз. Я думаю, что это отговорка, чтобы его не выдавать. Просто Россия говорит, что их же сразу там Нидерланды попросили его выдать, а Россия говорит, он на территории Украины.
Ага, опять же.
Это не наш человек, мы ничего не можем с ним сделать, он не наш гражданин и так далее. То есть это просто очередной разводняк. А то, что вообще сам факт произошел обмена, ну, я считаю, что вот это время, во-первых, которое было, с которой Цемах находился в нашем плену, его, конечно, можно было уже допросить, и с ним поработали следователи однозначно. То есть, и если стоит вопрос как бы вызволения наших людей, однозначно мы должны на это идти. Потому что, ну, я слышал там такие, значит, такую позицию, что, мол, вот мы отдали террористов, мы отдали там
есть
убийц и так далее.
Да.
Так, ну извините, любой обмен на войне это всегда мы отдаем врагов, а враги нам отдают наших людей. Конечно, враги это всегда те, кто в нас стреляют, убивают, это всегда террористы, какие-то там убийцы и так далее. Вот, но это без этого не бывает обмена. И когда, я не знаю, там на других...
Да, Израиль постоянно вспоминает.
Да, Израиль тоже меняет террористов, конечно, на своих солдат. Поэтому однозначно здесь было все правильно. Но я не считаю, что здесь кто-то из этого выводит целую теорию, что, значит, раз был обмен, значит, мы должны
пойти
на какие-то уступки.
Не согласны.
А на каком основании мы должны...
Ну, перестать стрелять, опять же, критики Зеленского постоянно припоминают это его выражение во время... Хотя из контекста вырванное.
Смотрите, по поводу перестать стрелять. Вот опять же, я считаю, что то, что происходит вот разве введение сил, это тоже правильно, это выгодно нам, что значит перестать стрелять. И сейчас у России, на самом деле, на нас не так-то много есть, скажем так, список инструментов, с помощью которых можно надавить. То есть то, что делает сейчас Путин, понимая, что у них не получается там наступать, да, отвоевывать новые территории, то, что они пытались сделать там в 14-15 годах, у них было два фактора давления на Украину. Это военнопленные, как бы наши, да, и второй факт – это постоянно вот эти вот обстрелы, так. Гибель наших солдат.
И вы утверждаете, не очень много рычагов в руках Путина против Украины сейчас.
Однозначно, потому что экономические рычаги утеряны, которые были. Раньше они нас шантажировали постоянно то газом, мы перекроем газ, то еще что-то, то закроем там еще какой-то поставки чего-то. На самом деле за это время, которое прошло, уже сама жизнь доказала, что нет зависимости Украины от России в поставках ключевых каких-то и энергоносителей, и других товаров. Этим летом были введены пошлины даже там на дизель, да, Россия там перекрывала, нам хотела тоже ограничить поставки топлива, ГСМ, ограничились, и ничего не произошло, никакого дефицита, который там прогнозировался. Когда перестали покупать российский газ, вселенная не рухнула, никто не замерз, хотя 5 лет об этом российские СМИ писали, все ждали, не могли дождаться, когда здесь начнут украинцы друг друга кушать и замерзать там, значит, в домах без отопления. Этого так и не произошло, наоборот, с каждым годом ситуация все лучше, и в этом году уже и запасы газа в подземных хранилищах намного превышают предыдущие. То есть, очевидно, что нет факторов фактически давления на Украину, кроме силового. И вот этот силовой фактор сейчас уходит. То есть, есть обмен пленными, к сожалению, еще пока не все, это только первая часть, да, то есть, еще остались. И есть вот разведение сил. То есть, как только перестанут гибнуть наши военные, их перестанут там осыпать постоянно, значит, бомбами и снарядами, которые как только перестанут гибнуть пленные, которые перестанут они мучать наших пленных, и как только они будут освобождены, у них не останется других факторов шантажа. То есть, есть, скажем так, ну, основания считать, что после разведения, отведения сил, вот это все так и застопорится, так и заморозится. Потому что из России, Россия из Донбасса не уйдет полностью. Она не планирует это делать. И об этом, в частности, говорит то, что они сейчас они обустраивают КПВВ, то есть вот эти пункты
пропуска. Выдача паспортов, опять же.
Выдача паспортов, пункты пропуска, они обустраивают там полноценную границу. Как это было, например, в Приднестровье, вот то же самое с Молдовой, да, в свое время. Так сейчас в России то же самое делает вот там вот на Востоке. И это говорит о том, что они, я так понимаю, что вот будет какая-то фиксация вот этой ситуации, да, то есть как бы
такое
будет...
Такое полузамораживание.
Да, будет полуприднестровье.
Потому что Приднестровья нет же вообще обстрелов, а в Украине есть.
Да, то есть как бы вот мне кажется, что все дойдет до такой стадии, когда не будет обстрелов, обновится какая-то торговля, но при этом будет эта территория...
Но без особых статусов для Донбасса.
Как государство в государстве. Вот я не знаю, что в итоге примут. Мне сложно сказать. Я вижу, что все сходятся во мнении, что не будет изменений в Конституцию. То есть не будет никаких... никакой федерализации, потому что об этом...
Потому что будет парад суверенитета по всей Украине тогда, если так произойдет, да не согласны?
Этом, нет, я думаю, что даже не в этом дело. Ну, вообще просто даже на каком основании? Конечно, это с одной стороны, это бомба замедленного действия, с другой стороны, это понятно, что это делается, чтобы в какой-то форме легализовать российскую оккупацию. То есть легализации нельзя ни в коем случае допускать. Да, мы можем как бы на какой-то момент, да, принять тот факт, что вот Россия эту территорию оккупировала, контролировала и контролирует, и не будет туда уходить, и мы должны с этим как-то жить, да, ну, может быть, там, дождаться, пока сменится власть в России, полностью сменится вектор, да, и они просто-напросто...
Пока уйдет Путин,
решат, собственно. Чтобы, да, решат... Я думаю, что Крым они никакая власть не будет отдавать, то есть это предмет очень жесткого, долгого, как бы, такого торга, да. А вот то, что я уверен, что следующий любой правитель сразу же убежит из Донбасса, как
старший сон.
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что это, ну, на самом деле, Донбасс никому там не нужен, понимаете, вот в чём дело.
Ну, держать Украину в руках.
Так и мы держать Украину особенно не всем надо, понимаете. Российская элита, она живет по сути, тем, что вывозом сырья на Запад, как бы вывозом своих капиталов, если вы видите, то у всех практически там учатся дети,
конечно,
у всех виллы и так далее.
Конечно, таких вот столпов режима, как Лавров и так далее.
Российская элита очень прозападная, на самом деле. При всех своих, они могут что угодно, это для плебса, они там рассказывают.
Зачем тогда это Путину нужно, пока он при власти?
Сложно сказать. Я думаю, что таким образом он спасает свой режим, вот как раз тем, что укрепляя, скажем так, свое вот это вот, свой некий культ личности, да, вот тем, что показывая себя таким собирателем русских земель, каким-то тираном, диктатором, которого боится весь мир, да, и мы знаем, что для значительной части российского общества это важно, mm-hmm. то есть им они могут не доесть, да, они да. могут не иметь там денег на самое необходимое, но им
хотя
важно,
после чтобы... пенсионной реформы и других проблем, того, что стагнация российской экономики, ну, кризиса такого глубокого нет, но не растет ВВП России уже 6-й год.
Да, я думаю, что на самом деле, если бы не было Крыма, да, и вот этого всего, то, возможно, там бы уже были какие-то серьезные потрясения. То есть, вот при том, что у Путина там падает рейтинг и растет недовольство, я думаю, что они вот оттянули вот это полное такое, как бы, да, недовольство, которое граничит уже с какой-то предреволюционной ситуацией, они это исключительно вот этими...
А
вот...
маленькая победоносная война как раз для поднятия да, рейтинга Путина на Донбассе
война,
о том же.
Которая затем перешла в состояние осажденной крепости.
Сейчас вот опять активизировать боевые действия.
Я думаю, что это уже невозможно. На это уже нет особо у них сил, потому что они понимают, что это приведет к ужесточению санкций, это еще ухудшит внутреннюю ситуацию в экономике. Ну, во всяком случае, если бы они это хотели сделать, они бы это уже сделали, потому что с каждым годом у них, ну, это сделать все тяжелее, как в моральном плане, так и в физическом, потому что, во-первых, и, с одной стороны, укрепляется армия, боеспособность, укрепляется экономика, растет
Украина.
У нас, да. С другой стороны, ну, одно дело, когда они там воспользовались ситуацией, рассказали, что Майдан, хунта, переворот mm-hmm. и так далее. Другое дело сейчас уже, извините, какие для этого основания.
То есть, когда... Денис, вы считаете, что время работает на Украину, а не на Россию? В этом конфликте.
Пока что, вот в том, что сейчас мы видим, да, если мы не подпишем никаких капитулянских соглашений, если мы не легализуем оккупацию, то время работает и будет работать на нас. Если же мы подпишем это в каком-то виде, если же мы это легализуем, тогда, конечно, время будет работать против нас, потому что это будет нас разрушать изнутри, дестабилизировать наше общество и доводить его до очередного вот точки кипения.
0800 300 403, номер нашего студийного телефона. Один из наших слушателей уже его набрал. Пожалуйста, вы в эфире. Только не забудьте, пожалуйста, представиться и откуда вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас звать? Извините.
Геннадий из Луганщины.
Дуже приятно.
Ну, я не поділяю оптимізм пана Казанського. Там ключове слово, якщо не підпишуть. Зеленський підпише. І як не... Прискорбно, але ми скачуємося, ми починаємо починаємо перші кроки робити дійсно до громадянської війни. Тому що те, що задумав, я так думаю, Зеленський, цим формулою Штайнмайєра і все це катавасі, це буде йти до того, що ми можемо скотитися до громадянської війни. Це раз. По-друге, я не розумію оце розведення військ. Ну от я уроженець міста Первомайська. Це Золоте, це район міста Первомайська. Зараз наші хлопці стоять, нависають над Первомайськом, оскільки Первомайськ знаходиться в низині. І вони фактично контролюють не тільки Первомайськ, а Ірвіно, це район Стаханова. Ну, вогневий, я маю на увазі вогневий контакт, вони можуть подавити вогнем, якщо почнуть обстрілювати з Ірміна. Для чого це? І відходить вони будуть, вони навпаки дійдуть в низину. Для чого це робиться? І вже третій день Зеленський розмежування в Золотому. Для чого? І взагалі я не розумію, чому ми на своїй землі кудись повинні відходити.
Спасибі вам за запитання. Денис, а можете відповісти?
Значит, ну, по поводу оптимизма, у меня на самом деле, я не могу сказать, что у меня прям оптимистический настрой, я говорю, что пока ничего не понятно. Я бы не хотел там какую-то панику колотить просто потому, что ну, на данный момент мы просто не знаем, да, что будет. А если, конечно, если Зеленский это подпишет, если мы будем реализовывать, ну, фактически будем капитулировать вот таким образом, это приведет к страшным последствиям. Не знаю насчет гражданской войны, но то, что однозначно будет предпосылка со создана для нового Майдана, это точно, потому что легализация оккупации, уступка части суверенитета однозначно вызовет огромное недовольство среди...
Но есть такая точка зрения, Денис, что социологи не очень проводят такие опросы, но судя по тому, что 75% это апрельский опрос этого года респондентов за то, чтобы президент Украины вел прямые переговоры с Путиным, а 55% прямые переговоры с лидерами боевиков, так называемые ЛДНР. Так вот, есть такое мнение, что большинство украинцев хотят забыть об этой войне.
Не получится. Понимаете, в чем дело? А забыть о войне, вот отрезать и забыть, можно же забыть.
Ну как бы вот она там где-то происходит за сотни километров, а мы тут живем мирной жизнью.
Вот есть
вариант... И потому Зеленский эти чаяния выражает, дескать, по такой логике.
Да, вот есть вариант один, отрезать и забыть. Вот просто, возможно, мы движемся к этому варианту. Это когда развели войска, просто ввели вот эту границу, КПВВ и так далее, и у нас там непонятно что, вот какое-то Приднестровье, как вот в Молдове на 25 лет, да, Приднестровье, и все. То есть там тоже вот отрезали и считают, что его нет. Как бы отрезать и забыть – это одно. А если мы просто легализуем, это будет наша территория, где будут проходить выборы, которые будут делегировать нам в парламент своих депутатов, в правительство своих министров, то, конечно, не получится забыть, потому что эта война придет сюда в виде какого-нибудь Пушилина, его фракция Верховной Раде, там условный Пушилин, это может быть кто угодно, да, может быть Петушилин, я не знаю, там кто-то другой. Может быть, это будет какой-то министр, там, да, которого будут утверждать лично в Кремле. И это, ну, вот мы видели буквально, мы видели это во время наших Майданов, мы видели это вот недавно
буквально... И первый, кто пострадает от этого, президент Зеленский.
Конечно, мы видели это в Грузии, когда они тоже завели, попытались там с русскими договориться, вышли люди, начались беспорядки на улицах там и так далее. То есть все вот эти замеры, 55-75, это просто смешно, потому что эти все замеры с года в год меняются. Угу. Я могу вам найти данные за 2014 год, где будут замеры на там 75 на 30 в другую сторону.
Ну, то-то и дело, ситуация 2014 года, и сейчас две большие разницы.
Она и точно так же через два года поменяется опять. Понимаете? То есть не надо воспринимать, даже если сейчас вам расскажут, что 70% за это подписание, не нужно думать, что это на 100 лет, понимаете? Это же не монолит какой-то, это люди. Сегодня у Порошенко рейтинг 55%,
да, было такое.
А завтра у него рейтинг
сейчас
8%,
у
а сейчас у Порошенко может быть 3% остался,
да,
рейтинг.
Ясно.
Понимаете, то есть это же изменится. Человеческая масса, нельзя думать о ней как о некоем, это же не в граните
высечено. Это не Россия, опять же.
Да, это не Россия, поэтому, учитывая, какое количество у нас теперь уже по сравнению с предыдущими Майданами людей с боевым опытом и наверняка с оружием, я бы не играл в эти игры. То есть это всегда, вот уже два Майдана эти показали, попытка слить Россию, Украину под Россию, попытка как-то лечь под Путина, под Кремль, под Москву, отказаться от евроинтеграции и в каком-то виде там пытаться нас...
Ничего хорошего не сулит
таможенный союз.
Президенту.
Ничего, кроме кризисов, нестабильности, побоищ и драк и так далее, не приносит. Это нужно, вот это нужно закрепить. Это недаром закреплено в Конституции, да, что у нас вот есть только на Запад как бы евроинтеграция.
Ну, да, да.
Потому что, ну, иначе по-другому уже жизнь показала. Это не я придумал, это жизнь показала, что по-другому не работает и не будет работать, потому что с каждым годом еще надо понимать, что все меньше людей, ностальгирующих по России, которые хотят в Россию, все больше людей, которые видят уже Украину абсолютно как бы прозападной страной, частью Европы,
вот,
не получится.
Да,
не...
потому вы так считаете. Я вас, простите, прерываю, потому что еще один слушатель с нами, 0800-300-403, номер телефона, радио... А сорвался, да, в последний момент. Тогда мы спробуем поговорить с Виктором Савинком, еще одним участником нашей программы. Это политолог, международник. И что важно, сотрудник немецкой редакции украинского радио. Витаю вас, пане Викторе. Пане Викторе, вы с нами? А що ж таке, не щастить. И слухач взорвался поки що. Ну, добре, спробуємо тоді перенабрати. Денис, смотрите, я хочу вспомнить вот буквально... нет, вот, извините, подсказывают, все-таки удается вроде с Виктором связаться. Пане Викторе, ви чуєте нас? Добрий вечір.
Так, доброго вечора.
Пане Викторе, дивіться, як людина, яка добре розуміється на тому, що відбувається у Німеччині, державі ключовій не лише для Європи, а й для Нормандської четвірки, до останнього часу, хоча саме останнім часом Еммануель Макрон, так би мовити, перебирає на себе лідерство, а Ангела Меркель, як політик, який йде, вже трошки в затінку залишається. В будь-якому разі позиція ФРН дуже важлива. От коли ми говоримо про цю формулу Штайнмайера, тема нашої розмови, справа ж не тільки в тому, що її першим запропонував німецький політик. Чимало політиків, в тому числі за деякими даними Еммануель Макрон, хоча офіційно це не підтверджено поки що, теж за неї виступають. В таких умовах Путін вимагає письмового закріплення, Макрон можливо, в Німеччині можливо. То що залишається Зеленському тоді?
Справа в тому, що взагалі сама по собі формула Штайнмайера, це знову ж таки не зовсім произведення, яке власне належить німецькому МЗС чи колишньому міністру Франк-Вальтеру Штайнмайеру особисто. воно належить, воно фактично є наслідком російсько-американських переговорів, які тривали в форматі Нуланд-Сурко в 2015 році. У 2016 році фактично ця формула з'явилася вже, власне кажучи, в рамках переговорів Нормандської четвірки і стала відомою як формула Штайнмайера, оскільки її внесло німецьке МЗС тоді на розгляд міністрів закордонних справ. Однак, в принципі, ця формула так чи інакше була узгоджена між Сполученими Штатами та Російською Федерацією на той момент. Тобто ми маємо пам'ятати більш широкий контекст. І в даному випадку річ справа, що мова йде не лише про те, що ця формула узгоджена в рамках нормандського формату, що її обговорювали в рамках нормандського формату, але й мова йде про те, що її обговорювали і на паралельному треку врегулювання російсько-українського конфлікту, а саме в форматі російсько-американського.
Дивіться, Віктор, але ж щодо саме позиції Сполучених Штатів, хоч ця держава не є членом Нормандської четвірки, хоча Трамп недавно не виключив свого долучення до цієї, ну, до цього квартету. Ну, хіба ж Курт Волкер підтримував, наприклад, цю ж формулу Штайнмайера, бодай раз коли-небудь? Хіба ви чули таке? Або Помпео, держсекретар?
Від американської сторони, від особисто пана Волкера, ми безумовно чули лише слова на підтримку територіальної цілісності України. І більше того, Курт Волкер неодноразово заявляв про те, що Україна виконала свої зобов'язання за мінськими домовленостями і, відповідно, м'яч в даному випадку на боці Російської Федерації щодо імплементації мінських угод, в першу чергу в плані припинення вогню і забезпечення системної деескалації на сході України. Однак, як ми бачимо, Сполучені Штати так чи інакше за часів Дональда Трампа, перш за все, зараз потребують напередодні виборчої кампанії швидких успіхів у зовнішній політиці, які дозволять Дональду Трампу з більш міцними позиціями виступити на президентських виборах. До того ж, фактично, лінія політична Сполучених Штатів такою ж, якою вона була за Обами, на поступовий вихід із європейських справ, вона залишається на порядку денному і за Дональда Трампа. Тобто і російсько-український конфлікт, так чи інакше, він належить до тих багажів, які залишають Сполучені Штати в Європі, і які потенційно можуть означати для Сполучених Штатів якісь потенційні витрати їхнього зовнішньополітичного чи фінансового, чи навіть військового потенціалу.
Пане Вікторе, дивіться, я перепрошую, так, це дуже важливі речі ви говорите, така ваша думка, маєте на неї право щодо позиції США з приводу урегулювання на Донбасі. Добре, якщо ви маєте рацію, якщо ви не помиляєтеся, що ж тоді робити президентові Зеленському, якщо і позиція США, як ви кажете, така, я так розумію, що варто дотриматися формули Штайнмайера, не кажучи про позицію Еммануеля Макрона, можливо, позиція ФРН. Що ж залишається тоді Зеленському?
Справа в тому, що якщо ми подивимося на той розклад, який зараз наявний в рамках Нормандської четвірки, то ми можемо побачити, що все ж таки Федеративна Республіка Німеччини, вона сповідує більш поміркований підхід до того, яким чином імплементувати формулу Штайнмайера порівняно, наприклад, з Еммануелем Макроном, який теж, до речі, зараз потребує конче зовнішньополітичних успіхів на тлі майбутніх виборчих кампаній у його власній державі. І ми побачили, приміром, під час виборів Європарламент нещодавніх, що, зрештою, його політична сила поступилася на них правопопулістами з Національного фронту. Відповідно, Макрону конче необхідно знайти щось, щоб могло піднести його активи в очах французьких громадян.
То що ж, пане Вікторе, що залишається Зеленському за таких умов? Піти на це? Тобто, якщо це не тільки Путін вимагає, а й всі його партнери Зеленського, то погодитися на формулу Штайнмайера, давати особливий статус, тим більше Верховна Рада, монобільшість Зеленського проголосують, якщо глава української держави забажає?
українській стороні необхідно зараз визначити свої пріоритети. Я вважаю, що пріоритетом української сторони має бути все ж таки досягнення в першу чергу системної деескалації на сході України. І це має бути головним аргументом для української сторони.
Що ви маєте, перепрошую, пане Вікторе, що ви маєте під деескалацією? Якщо, наприклад, той бік противник все одно продовжує, як в Павлополі недавно четверо українських воїнів загинули, це залежить тільки від України?
Ні, це не залежить від України. Ключ від деескалації знаходиться в Кремлі. Про це ми дуже чітко знаємо. І українській стороні необхідно настоювати на тому, що для того, щоб були здійснені будь-які політичні поступки, однією з основних передумов для цього має стати припинення вогню, контрольоване і верифіковане спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Лише після того, як верифікація з боку СММ ОБСЄ встановить, що відбувалося системне припинення вогню, після того, як зрештою будуть здійснені шляхи з відведення, кроки, точніше, з розведення сил, буде закінчено розведення сил біля Станиці Луганської, і коли буде здійснено розведення сил біля Золотого 4, як це планується, лише після того може йти мова про будь-які політичні кроки.
Дякую, пане Вікторе. Так, дякую, пане Вікторе. Просто у нас, на жаль, вичерпується вже час до розмови. Дуже дякую політологу Віктору Савенку за участь нашої програмі. От підсумовуємо розмову з гостем студії, розговор з гостем студії Денисом Казанським. Деніс, от один із вопросів на YouTube-трансляції нашої програми. Чоловік підписався Олександр Ваорва. Процитирую дословно. Это на продолжение той темы, что вы говорите, что, насколько я вас понимаю, все же таки Зеленский, грубо говоря, если уж употреблять такие термины, не сольет Украину на догоду украинской мовы Путину и так далее, и не пойдет на полные все вот эти условия, формула Штайнмайера, и не только. Вот Александр пишет в Ютубе. Я предполагаю, что раз Зеленский набрал во втором туре 73%, то еще есть... Цитата зрителя. «Ватный контингент и теоретически ватный, который схавает капитуляции под предлогом мира в кавычках». Что скажете?
Ну, такие ответ? Есть граждане у нас, сограждане есть, но они в меньшинстве.
В меньшинстве все-таки?
Я думаю, что да, иначе бы у нас, скажем так, Украина бы, наверное, давно уже присоединилась к России, вступила в таможенный союз, может быть, отказалась бы от своего суверенитета. Mm-hmm. Наверное, раз мы существуем, раз не уже один раз и в другой раз происходили Майданы, революции, да, то есть фактически Украина... когда ее пытались развернуть в сторону России, не давала это сделать, значит, из этого я делаю вывод, что все-таки у нас в стране, скажем так, количество граждан сознательных и тех, которые как бы стоят на позициях патриотических, их больше, чем те, которые смотрят в сторону России. Особенно, наверное, таких граждан стало больше после того, как у нас забрали Крым и Донбасс, как, именно те территории, где как раз вот было больше...
А количество этих граждан, Денис, не уменьшилось за последние 5 лет, когда во время правления Порошенко много было коррупционных скандалов всех этих? Ну, я не буду перечислять все, что предъявляет сейчас, в частности, в ДБР Петру Алексеевичу.
Нет, однозначно, конечно, Петр Алексеевич нанес огромный урон и очень сильно дискредитировал те ценности, за которые люди боролись. Но, тем не менее, нужно понимать, что Петр Алексеевич не равно Украина. И, конечно, то, что он, как бы, его итоги его правления, они вот такие вот, да, это одно дело, люди в нем разочаровались, но это же не значит, что люди откажутся от Украины. Нет, это просто говорит о том, что вот очередной, скажем так, управленец не оправдал возложенных на него надежд, очередной политик оказался нечестным там и так далее, да. Но это же не говорит о том, что у нас все пропало, вот мы должны там Украину распустить.
Ну, вы знаете, вот это, я прошу прощения, вас перебиваю, у нас совсем мало времени осталось. Даже те люди, которые вот, ну, как бы нельзя сказать их так называемая вата, но все равно они, некоторые из них, что, дескать, наживался на войне Порошенко и так далее, как к нему, к Порошенко, не относиться. Так получается, вроде ответственность Порошенко как минимум одинаковая с Путиным за эту войну. По такой логике.
Ну, нет. Есть люди, которые вообще настолько ненавидят Украину, что они даже видя, очевидно, то, что вот Россия там захватывает Крым, да, и Россия фактически развязала против Украины войну, все равно стараются делать вид, что Россия mm-hmm. здесь ни при чем, есть гражданская война и так далее. То есть, я же не беру таких людей.
Да, их просто... количество не растет?
Нет, я думаю, что их количество не растет, потому что, во-первых, в основном это люди советские настроены, то есть, таких, вот этот электорат, он в основном возрастной. одной. Соответственно, его количество с каждым годом сокращается в силу естественных причин. Это легко проследить по результатам, в принципе, выборов наших, да, то есть вы помните, когда-то коммунисты у нас получали по 30% голосов, сейчас коммунистов нет, когда-то получали там партия регионов 30 и больше, там 34% голосов, сейчас вот это ОПЗЖ получила 12%, да, то есть как бы там вот есть, я смотрел, посчитал по количеству людей, голосующих за пророссийские партии, их количество после 2014 года примерно одно и то же. Вот там около 2 миллионов в 2014 году проголосовало за Поблок, за тогда еще коммунисты были, да, и сейчас тоже за вот один Поблок, за другой Поблок тоже, там порядка общей сложности, там два с небольшим...
Ну, возможно, «Слуга народа» частично, подчеркиваю, аккумулировал и этих избирателей.
Да, частично аккумулировал, но в целом, конечно, нельзя назвать «Слугу народа» пророссийской партии, конечно, да, конечно, судя по тому, что как бы они озвучивали...
И кадровые решения, министр обороны, Давид Арахамия, глава фракции, ну и можно перечислять долго.
Что касается Владимира Зеленского, там сольет, не сольет, понимаете, я как бы пытаюсь просто вот задать себе вопрос, а зачем ему это? И я не могу придумать ответа, да, вот просто зачем ему это нужно? То есть то, что он получит в этом случае огромное количество проблем внутренних, да, то есть...
Миротворец, Нобелевскую премию мира, вот господин Белковский предлагает дать Зеленскому.
Да нет, ну, во-первых, Нобелевскую премию еще надо заслужить.
Я утрирую,
да,
конечно.
Как бы, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, понимаете, не факт, что ее дадут, если здесь начнется внутренний какой-то конфликт, протесты. Ну,
Арафата дали,
да. Избиение каких-то людей там в Киеве и так далее, а начнется, скорее всего, политический кризис, если это будет реализовано. И даже, может быть, он может начнется не сразу, понимаете, но он все равно начнется, потому что Украина не выдержит долго в такой позе, как бы в шпагате, да, когда одна часть там фактически контролируется Россией. И так далее. Поэтому можно точно сказать... Я просто не понимаю, да, вот я пытаюсь думать, как Зеленский, и вот зачем ему сливать, да, зачем ему ложиться под Россию. То есть, когда это пытались сделать другие... Это не получалось. То есть для Януковича, когда он захотел сделать это, Янукович ошибочно тогда подумал, что если он это сделает, он обеспечит себе какое-то долгое стабильное правление и так далее. Чем кончилось для него, мы это видим. Вот урок Януковича, я думаю, должен был как следует людям прочистить мозги и, скажем так, раз и навсегда преподнести хороший урок. Да? Потому что я могу понять, зачем Зеленскому там, отстаивать суверенитет Украины, зачем ему там, его защищать и так далее, но я не могу увидеть логических причин, для чего ему вот сдать, лечь под Путина, чтобы что? Стать марионеткой Путина?
Но
это незавидная судьба в любом случае, да, и это незавидная должность. То есть, ну, для чего это нужно? Я не знаю ни одного человека, который бы искренне этого хотел. Да, есть какой-то условный Медведчук, который ей является, ну, да. Но он же понимает, что он никогда не станет президентом Украины там, и так далее. То есть, поэтому он, находясь в своей вот этой, его из политического небытия достали, у него был выбор либо вообще нигде, либо вот так, да. А у Зеленского, к счастью, такой выбор не стоит. Он является президентом Украины. На данный момент, возможно, и самым успешным. То есть у него еще как бы эта история открыта. По крайней мере, по уровню поддержки и голосов он точно превысил всех своих предшественников. Поэтому я не вижу смысла для него сливать. Если он, конечно, не суицидник и не самоубийца, он не будет это делать.
Ну что ж, спасибо. Спасибо Денису Казанскому за участие в эфире программы «Радио Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем программу. 13 сентября 1999 года, получается, ровно 20 лет назад, в 5 часов утра, в спальном районе столицы России, Москвы, между Варшавским и Каширским шоссе, прогремел взрыв. Восьмиэтажный дом оказался фактически полностью разрушен. Он был кирпичным и превратился в груду камней. Погибли почти все, кто был дома в ту ночь. 124 человека, выживших только двое. Подробнее о материале журналистов телепроекта «Радио Свобода. Голос Америки. Настоящее время».
Ночью с 12 на 13 сентября 1999 года Максим Мишарин был дома с родителями, которые приехали погостить из Тверской области. Он один из всего двух выживших после взрыва жильцов дома номер 6, корпус 3 по Каширскому шоссе.
Легли спать. Квартирка была маленькая, двухкомнатная. Я спал на одной кровати с мамой в спальне, отец спал в зале. То есть я открыл глаза и очухался ото сна именно в тот момент, когда я находился в полете. Как бы это ни было странно звучит в таком полете, то есть действительно взрывная волна, она была настолько сильная, что именно взрыв был, очаг взрыва был под нашей квартирой. Квартира была прямо на втором этаже, прямо именно над тем подвалом, в котором все вот эти гексогеновые мешки с гексогеном были завезены, именно там 50 мешков, говорят. И весь дом взлетел вот в виде такого большого куска всего-то цемента, камней и плит. Все это обрушилось в одну большую гору.
Подробности той ночи Максим помнит в деталях. Спасатели, разбирая завалы, почти сразу нашли тело его мамы. Чуть позже подняли и тело отца.
То есть я увидел дом, я увидел школу, увидел масштаб этого бедствия. Я вылез на руках, потому что я вообще не ощущал никакой физической боли. Был такой моральный шок. Не на ногах я сидел, у меня одна нога была завернута, сломана в бедре сильно, другая нога тоже была вся сломана, окровавлена, но руки у меня были целы. Ни единого ни стона, ни крика, ни зова на помощи. И я, естественно, еще и в большей степени удивлялся, искал, где же моя мама, потому что я вроде как бы рядом лежал с ней и думал, что вот я прямо вот сейчас возьму ее, как говорится, и вот ее увижу или потяну, или спасу.
Сейчас на этом месте мемориал памяти погибших. Максим работает неподалеку. Говорит, что приезжает сюда раз в пару месяцев, чтобы вспомнить и почтить память родителей.
Да, постоянно подхожу к этой мемориальной доске. Каждый раз очень удивляюсь, каждый раз очень огорчаюсь, каждый раз очень смотрю на эти фамилии.
Дома, которые окружали третий взорванный корпус, стоят на месте. А жители района через одного помнят о теракте не только по кадрам из выпусков новостей.
Мы все учились вместе, и, к сожалению, я ничего не буду говорить.
Был взрыв поздно ночью, ближе к утру. Когда спящие люди все погибли.
Не дай бог каждому это пережить вообще. И что здесь творилось, и куски человеческого тела, фрагменты тела, это, конечно, все очень печально.
Дети тогда у меня еще маленькие были. Видите, даже не могу говорить, потому что это страшно. Это очень страшно.
Мы все проснулись, мы все выбегали, тут вообще было. А потом, когда уже там разгружали, там трупы лежали вот так вот в черных мешках.
С деталями расследования взрыва дома на Каширском шоссе выживший Максим Мишарин не знаком. Он честно говорит, что тогда был занят восстановлением своего здоровья.
Это действительно террористические группировки, организации профессиональные, скажем так. То ли это российские политические дела, скажем так. Я не знаю 100%, насколько это правда. И высказывать сейчас громко какое-то сомнение, какое бы мне хотелось бы, может, высказать, я не имею права, потому что у меня нет никаких подтверждений и фактов.
Сразу после трагедии тогда исполняющий обязанности президента России Владимир Путин заявил, что ответ будет сверхжестким.
Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству. Это вызов народу.
В 2004 году Верховный суд России оставил в силе пожизненные приговоры причастным к взрывам домов Юсупу Крымшамхалову и Адаму Декушеву. В 1999 году в серии взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске погибло 307 человек.
Ну и завершаем нашу программу еще одним выпуском новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Двое украинских военных ранены с начала суток на Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По данным ведомства, всего с начала суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Маринка и Новотроицкая. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах Горловки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Красного Яра близ Луганска. Кремле не исключают возможности нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. По его словам, это требует начала нового процесса обмена мнениями, очень кропотливой и растянутой по времени работы. Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявила о том, что Украина уже передала российской стороне списки граждан, которых Россия удерживает как на своей территории, так и на территории аннексированного Крыма. Пограничники в Луганской области задержали гражданина Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. По их данным, мужчина направлялся со стороны российского села Тарасово-Миловское. Пограничники его остановили вблизи украинского села Зариновка. Из документов у задержанного было только разрешение на трудоустройство в Объединенных Арабских Эмиратах. Обстоятельства пребывания человека на российско-украинской границе выясняют. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 20 до 28 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В течение часа для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в социальных сетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать, собственно, в эфире. Мы есть, в частности, в Facebook, в Твиттере. Ну что ж, теперь следующий эфир «Радио Донбасс Реалии» будет в понедельник. Ожидайте Дениса Тимошенко и хороших вам, друзья, выходных.
Вы слушали «Донбасс Реалии».